Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю пятую Великого Поста, Святая Церковь предлагает нам память преподобной Марии Египетской. И на прошедшей седмице, в пятницу, во время так называемого Великого Стояния Марии Египетской, когда читается полностью Великий канон Андрея Крицкого, положено было читать ее житие в напоминание нам и в утешение, как должна каяться, с какой решимостью должна встать на борьбу с грехом, который живет внутри нас и который делает нас врагами Божьими и лишает Его благодати и Его вечного Царствия. И эта память подвижницы, которая сначала была обуреваема грехами, страстями, и затем провела решительную брань, победила и достигла равноангельского состояния, она служит для всех грешников, грешниц, великим утешением, опорой, упованием, надеждой, ободрением, что даже для людей, тяжело падших, обуреваемых страстями и много лет грешащих, есть надежда, ибо врачество, предложенное нашим Спасителем, Искупителем, Господом Иисусом Христом, именуемое покаянием, всемогущее. Оно реально может возвести человека из глубины ада, по его состоянию, адского состояния, вывести его, сделать сыном или дочерью Божьими. И это возможно, иначе бы Господь не требовал с нас покаяния. А покаяние – это первая заповедь, с которой мы и начинаем богоугодно любить Господа. «Любящий меня, – сказал Господь, – мои заповеди исполнит». Но исполняются заповеди вот от первой и все последующие. А первой заповедью его являлось «покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». И в другом месте, подвигая нас к покаянию, уже с другой стороны, с угрозами, Господь говорит: «Если не покаетесь, все так погибнете». Как в Галилеяне, которых Пилат смешал кровь с землей, и как 18 человек в Иерусалиме, которые башня упала и раздавила их насмерть. И на эти события Господь сказал, что они не были самыми грешными в Иерусалиме или в Галилее, но если вы не покаетесь, все так погибнете. И речь идет, конечно же, не только о физической смерти какой-то тяжелой, насильственной, а речь идет о вечной погибели, которая состоит прежде всего в вечном разлучении с Богом живым и истинным. И это разлучение человек будет в своем полном составе, он будет воскрешен в теле, которое будет по качеству соответствовать его грешной душе, он будет разделять узилище ада в том или ином месте и в тех или иных видах мучений. Поэтому и как заповедь, и как угроза, покаяние предложено нам, нашим Господом Спасителем. И это то единственное, что от нас требуется для того, чтобы усвоить Его искупительные заслуги. Его искупление может быть принято нами только посредством покаяния. Оно дает нам силы, оно дает нам благодать перерождающую. И здесь очень важно понять, что же конкретно от нас требует Бог, то есть что скрывается за этим словом покаяние, что оно обозначает для нас, ибо если мы это поймем, то сможем и выполнить эту заповедь, которая является не какой-то отдельной, взятой за частной заповедью, а это всеобъемлющее действие, это всеобъемлющее такое делание, которое может включать в себя всю нашу жизнь от момента обращения к Богу и до гробовой доски. Великий святитель земли русской Игнатий Брянчанинов так говорил об этом делании, что мы должны погрузиться в покаяние, как в бездну, как в жизнь. То есть погрузиться и пребывать в нем неисходно. Потому что это единственный способ нам, грешным, порочным, падшим, страстным и имеющим доступ демонов, благо угождать Богу и делать дела спасения ради своей собственной вечной участи. Если мы пребываем в покаянии, то благодатью Божией мы начинаем изменяться. Ибо покаяние, прежде всего, подразумевает перемену. Начиная с перемены мыслей, желаний, чувств и заканчивая переменой нашего качества, нашего состояния. Из падшего, греховного, грехолюбивого мы становимся боголюбивыми, чистыми, святыми, богоустремленными. Из плотских мы становимся духовными, из миролюбцев мы становимся боголюбцами. И все это с нами делает могущественное и великое покаяние благодатью и помощью Божией. Ибо Бог так установил, что Его спасительная благодать неразрывно соединена с покаянием. И дается она только на пути покаяния по мере шествия по этому пути конкретными деланиями и конкретными ступеньками, переходя из которой с одной на другую, этот переход может быть только благодатью Божией. И вот эта благодать и даруется, если мы на какой-то конкретной ступеньке правильно подвязаемся, не исходя из покаяния, которое соответствует этой ступеньке. Покаяние может рассматриваться и как заповедь, как процесс, и может рассматриваться со стороны нашей как делание. Поэтому как заповедь, призывающая нас вот, к перемене, к благой, включению в жизнь Божию. Вот это может быть и сокрушение о своем прежней жизни, как мы видим на примере Марии Египетской и других известных нам раскаявшихся грешников, которые стали святыми. И это, оно включает в себя обязательно раскаяние о своей греховности, о своем бедственном состоянии, о своих немощах, о своей погибели. Все это познается в покаянии. Реально осознается, переживается и изживается, то есть очищается различными покаянными деланиями, которые все сводятся к призыванию имени Божия и к плачу, ибо молитва сердца есть плач, так как молитва для ума есть повторение вот, имени Божия в покаянной форме. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную. И как бы все остальные делания, пост, бдение, и долулегание, воздержание различное, и телесно всякие озлобления, терпение скорбей, все остальные делания, они являются вспомоществующими, чтобы преуспеть в главном, в соединении нашего духа, нашего ума, через соединение с именем Божиим, с самим Богом. И через это мы позволяем Духу Святому вселиться в нас – то время, когда мы будем готовы, когда мы будем предочищены до какой-то степени, то Дух Святый может поселиться в какой-то области нашей, которая уже будет к этому готова, и уже изнутри будет дальше помогать нам производить покаяние по дальнейшему и полному и совершенному очищению себя от греха и всех его последствий, которые в нас, во всем нашем естестве, во всех членах, к сожалению, пребывают. Ибо все естество наше, все члены поражены грехом в той или иной степени. И поэтому нужда есть в исцелении всех, без исключения наших, членов нашего человеческого естества. И самым главным для начала является наш ум. С него и начинается действие покаяния. Поэтому, святые отцы, так много места и внимания уделяли борьбе с помыслами, очищению ума, для поучению, краткой молитвой, потому что покаяние, как делание поучения святых отцов, состоит из трех основных частей. Непрестанной молитвы, а под молитвой мы разумеем именно моление именем Иисуса Христа, то есть краткая Иисуса молитва. Очищение помыслов и терпение за это делание находящих искушений. То есть не просто скорбей и искушений, которые бывают по жизни, а именно, которые демоны и наше падшее естество начинают возвязать против этого спасительного делания. Тогда это терпение образует для нас дом спасения. Тогда оно помогает нам при успеянии и является частью нашего покаяния. Поэтому, если не будем призывать имя Божие с целью покаяния, то никак не можем заниматься очищением помыслов. Потому что очищение помыслов – это делание, неразрывно связанное с деланием молитвы, то есть призыванием имени Божия. И одно делание без другого не может быть, и бессмысленно призывать имя Божие просто так, непонятно для чего. Мы призываем с целью покаяния, а конкретно с целью очищения ума от греховных помыслов. И это делание настолько важно, настолько основополагающее, что если мы не произведем вначале очищение ума от страстных, греховных и бесовских помыслов, которые большинство нас всеивают или демоны, или падшее естество, которое по своему состоянию равно демонам, так учат святые отцы, то мы никак не можем дальше преуспеть, потому что если око наше, то есть ум, будет нечисто от страстных помыслов, то мы ничего не можем видеть, и как слепые, идущие во тьме, мы не можем неправильно веру содержать, ее, то есть истинные догматы, никогда не стоим в истине, неправильно подвязаться и неправильно шествовать, потому что слепой человек не может никак правильно действовать и идти, и угождать Богу, ибо он не видит ничего. В духовном мире он слепец. Поэтому, прежде всего, борьба идет за очищение ума, чтобы прозрело наше духовное око, ум. И только зрящий ум может возглавить дальнейшую борьбу с грехом, дальнейшее как бы покаяние на новом уже этапе, на новом уровне, когда ум уже зрит и себя, истинное состояние, которое и уже познается им, является нищетой духовной. Он обнищевает от всех самомнений, высокоумных помыслов, тщеславных, горделивых помыслов, потому что видит на самом деле, что ничего хорошего и доброго в нем нет, никогда не было. Если что-то доброе с ним было связано, то это не его заслуги, а это просто милостью Божией, вот по его долготерпению было даровано, чтобы человек полностью не погиб или не отчаялся. И то авансом Господь давал какие-то благие нам состояния переживать или что-то хорошее нам сделать, чтобы мы окончательно не погибли. Поэтому он это все видит, он все доброе приписывает Богу, а все худое, злое он приписывает себе и демонам, с которыми он находится в такой тесной дружбе, принимая от них и помыслы, и ощущения, собеседуясь с ними, наслаждаясь, и таким путем попадая в полное рабство и пленение злым духом, которые желают и все делают для его погибели. Поэтому мы должны поэтапно, так как святые отцы учат, заниматься правильно покаянием. И не случайно, вот как бы вершиной Великого Поста является чтение Великого Канона Андрея Критского вот на вот, пятой седмице поста. Если в первые четыре дня читается по частям канон, то он как бы вводит нас в покаяние, настраивает нас на покаяние, то вот в это чтение канона целиком, оно является вершиной покаяния Великого Поста. Потому что затем мы уже только готовимся к Страстной Седмице и переживаем уже не только собственное покаяние, а переживаем, вспоминаем те страсти Христовые, которые Он претерпел, опять-таки, ради наших грехов, ради искупления нас от власти смерти, дьявола, ада и греха. Поэтому наше покаяние неразрывно связано с этими крестными страданиями и смертью нашего Спасителя, ибо, собственно, мы своим состоянием греховным, своим падением и как бы вынудили Всеблагого Бога вот пойти на такую великую, уму непостижимую для нас жертву, что Он позволил своему Сыну вочеловечиться и по человечеству пострадать своей плотью, чтобы искупить нас от вечной погибели. Поэтому чтение Великого Канона, вот оно как бы дает нам во всем объеме увидеть как бы процесс покаяния, который для нас изображается различными воспоминаниями из Писаний Ветхого и Нового Завета. И вот эта опора на Писание дает нам твердую основу в нашем покаянии, но оно имеет не только такое историческое и сравнительное значение, но и глубокий духовный смысл для внутреннего человека. Поэтому канон покаянный великий Андрея Критского мы должны рассматривать как именно описание покаяния внутреннего человека. И если взять один из первых стихов, вот в русском переводе он звучит так. «Вместо чувственной Евы во мне восстала Ева мысленная, страстный плотский помысел, обольщающий приятным, но вкусу доставляющий всегда горький напиток». До этого речь шла о Еве, и как Ева первая покусилась нарушить заповедь, вкусить запретный плод. И вот от этого реального события, которое привело к грехопадению первых людей, Святой Отец Духом Божиим переводит это давно-давно произошедшее событие к нам, делая его актуальным для нас. То есть, по сути, мы ничем не отличаемся в своем греходелании от Евы. Потому что мы повторяем тот же самый грех. Мы вкушаем запрещенный Богом плод. Только не в виде какого-то дерева и плодов его, а в виде конкретных грехов. Бог дал нам заповеди, не грешить этим, 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 мы переступаем через эту заповедь, как Ева переступила через свою заповедь. И вкушаем, то есть согрешаем конкретными грехами с целью услаждения. Нам кажется, вот по обольщению, это приятным. Что вот это участие в этом грехе, оно приятно. Иначе бы человек не делал бы грехов, если бы это еще доставляло какую-то вот неприятность, какие-то скорби. Было бы трудно представить, как можно было бы на это решиться. А поскольку это именно приятно по обольщению, но в конце всегда происходит горькое напоение. То есть как бы в самом грехе, в самом греходелании заложено и горькое наказание. Что именно это, милостью Божией, горькое напоение и дает нам как бы основание отказаться от греха. Потому что вначале он обольщает нас. Смотри, ой, как приятно, приятно. Потом раз, и идет какое-то злое последствие, вот какая-то горечь. И умный человек, желающий себе блага, скажет, нет, я не буду больше обольщаться. Вот этой приятностью вида, вкуса, потому что за этим последует уже здесь, в земной жизни, разочарование, горькое напоение там, в виде какой-то скорби, там, болезни, печали, то что же последует по смерти, если я в таком состоянии буду изъят из этой жизни? Значит, там уже это будет вечная горечь, вечный плач, скрежет зубов, плач бесполезный, мучительный и другие различные мучения, которыми Господь угрожает нам в Священном Писании. Поэтому человек мудрый разменивает, он меняет как бы временную сласть греха обольстительную на реальное вечное блаженство, которое Бог нам обещает, он уготовил любящим его. Потому что отказаться просто от сласти греховной человек не может. Он может отказаться это, заменив это на нечто лучшее. То есть ложное на истинное. Вот. Ложное обольстительное наслаждение на истинное духовное наслаждение. И беда только в том, что до поры до времени человек может только знать понаслышке об этом наслаждении, но он его не испытывал еще. Поэтому как бы вот этот обмен происходит не путем опытного вкушения. И попробовал это, и выбираешь то, что лучше на вкус. А происходит это как бы верою. То есть мы по вере меняем, а потом достигаем вкушения и убеждаемся, что то, что предлагает Бог, несравненно блажение, приятнее, вкуснее и истинно надежным, в отличие от ложного обольщения вот этими приятностями, которые подсовывают нам демоны, желая удержать своей власти. Поэтому, возвращаясь к стиху канона, мы видим, что вместо чувственной Евы во мне, в каждом из нас, то есть вот это слово «во мне», надо понимать, что каждый человек это имеет, восстала Ева мысленная, страшный плотской помысел. Это болезнь человеческого естества. Поэтому она свойственна каждому рожденному в женах, кроме Иисуса Христа. Ибо он был рожден не от семени Адама. Все, кто рожден от семени Адама, поколение за поколением, они все рождаются в этом состоянии. И это великое познание, которое нам даровал Господь Бог в своем откровении для нас. Нашей истинной веры. Это познание для внутреннего человека. Что мы внутри, в духе, в уме повреждены. И именно чтобы врачевать это внутреннее повреждение, этот внутренний разлад, это расстройство внутреннее, когда наше естество рассечено грехом на три части, и они находятся в борении друг с другом, в мучительном, этом неестественном для сотворенного человека состоянии, почему и называется расстроенный, мучитель, человек мучается. И настолько это вошло в обиход обычный, что когда человек в плохом самочувствии, он говорит: «Ой, я расстроен». Но он даже не задумывается о духовном происхождении этого слова. Почему человек, если он переживает что-то, расстроен, он называется, он расстроен, не расчетверен, не раздвоен. Потому что человек создан из трех основных частей в образ Бога Престой Троицы. И вот этот грех производит насильственно то, что он рассекает единое, триединое, скажем, естество человека, потому что человек цельный, но в трех основных частях своих. И он рассекает грех, и поэтому ум действует сам по себе, услаждаясь греховными помыслами, сердце или дух человека сам по себе услаждаясь греховными ощущениями, и душа, как в забвении, смертным сном спит в отношении к Богу, и очень оживает только на всякие греховные движения. Так вот, как бы самое слабое место – это ум наш. Именно через мысль, через помысл в человека входит сразу и страстный плотской помысл, который действует на ум, оскверняя его, ослепляя его и держа его в порабощении и темноте. Но одновременно помысл имеет свой дух. И он действует на сердце. Поэтому Господь не случайно говорит в Евангелии, что из сердца человеческого выходят помышления злые. А мы даже вот в своей обычной жизни, если бы не знали учения святых отцов, да, и вот Евангелия, мы даже не знали, что мыслительным органом является сердце человека, а не только голова. А Господь говорит, что не в ум ходят, не из ума выходят помыслы, а из сердца, которые оскверняют человека. Получается, что помысл входит в ум, проходит в сердце и оказывает должное или недолжное воздействие на сердце, и уже с каким-то чувством, каким-то ощущением, для нас это чаще всего греховное, беззаконное, мерзкое чувство или ощущение, он выходит и двигает нас на грех уже и самим делом. Это очень легко увидеть, когда приходит, скажем, помысел негодования, ненависти. Сначала он приходит именно как помысел, ударяет в ум, затем вскипает сердце, кровь, сразу действует на кровь, вскипает нервы, сердце, и человек уже разъяренный, хватает там палку, камень или что-то другое, чем может нанести увечья или человека, или убить даже. Вот, и бросаясь на другого человека, вот как зверь или как демон разъяренный, и пытается или наносит удары, увечья, и даже доходит до смертоубийства. И вот в этом порядке мы видим, как действует грех. Поэтому и врачевство накладывается покаянием прежде всего на ум. И тут же вспоминаем заповедь Господа, что будьте мудры, как змеи. Уже насколько змеи отвратительные существа, и Писание связывает и сатану со змеем, кто искушал Еву, и вообще змея считается, вот, что это как бы воплощение бесов, часто бесы. А здесь Господь приводит образ змеи в положительном смысле. Вот. То есть, что же такого положительного вот в этом сравнении? То есть, не саму змею, а как бы образ поведения змеи. В чем же мудрость змеи? Она хранит голову. Вот если пытаются камнями, там люди увидят, да, и пытаются камнями видеть, то она уклоняет прежде всего голову. уже тело, она знает, что оно потом срастется. А если голову, то все, не будет ее. Вот в этом мудрость змеи. И поэтому, если Господь говорит, будьте мудры, как змеи, то эта заповедь относится прямо к нашей мыслительной части. То есть храните, прежде всего, ум свой от страстного этого помысла. Потому что это принятие плотского страстного помысла и собеседование, услаждение им, и есть грех Евы. Это и есть наша мысленная Ева. Независимо от пола, это происходит. Поэтому как бы внешнее действие Евы – это только образ для нас того, что происходит сам, на самом деле у нас внутри всякий раз, когда мы бесконтрольно, бессмысленно, просто безотчетливо принимаем помыслы, думая по обольщению, что это мы сами их производим и сами так думаем. На самом деле, если внимательно присмотреться к своим помыслам, то мы увидим, что очень часто нам приходят помыслы не нами возбуждаемые. То есть мы и не думали о чем-то, и не хотели, и не планировали в ближайшее время об этом думать. И вдруг неожиданно восстает помысел, или даже какая-то целая картина, предприятие именуемое, воспоминание, которое мы не вызывали, то есть мы не хотели и не думали, помимо нашей воли, нашего согласия, нашего желания и даже нашего понимания, вдруг встает в уме какой-то помысел, и он мучительно требует вот собеседования с ним, соглашения с ним, принятия его и выполнения того, что он несет в себе. Ну, пойди этому обидчику и сделай то-то, то-то и то-то. И обольщение состоит в том, что люди, вот совсем живущие в неверии и не знающие основ внутренней жизни, они попадаются, неверящие в существование бесов, там, и все, они попадаются сразу, потому что они принимают это за свое произведение. И думают, это же я подумал, так я пойду и исполнять, потому что что тут такого? Вот. И только там, если что-то не сложится, или как-то что-то там, бывает не плохо держит, или обстоятельства, то не всегда получается прямо осуществить. Вот. Какие-то другие причины держат. Но вот это движение на грех, оно уже есть грех, и оно фиксируется, и человеку идет вменение. То есть Бог вменяет человеку грех на уровне помысла. Поэтому есть четкое учение святых отцов, вот как помысел приступает к душе. И вот на этом уровне приступания к душе, то есть к уму именно, вот, и идет вменение. То есть за сам приход помысла мы не отвечаем. От нас не зависит. Это независимо от нас существо, падший ангел, злой дух, приходит и запускает в нас какой-то страстный помысел. Или наше падшее плотское естество может от себя послать в ум помысел. Но в том и том случае мы должны относиться одинаково, как к бесу, потому что по падшему состоянию мы равны бесам. Поэтому мы рассматриваем это сейчас, сводим к одному как бы, от бесов. Вот. И за то, что этот помысл возникает, приступает к нам, мы не отвечаем. Бог нам не может этого вменить, потому что это от нас не зависит. Вот последующие этапы вот, уже могут быть вменены. Это уже зависит от качества и уровня подвязающегося. Одно дело, человек только обратившийся в новоначальный, другое дело срединное преуспеяние, другое дело совершенный. То есть вменение идет не только как бы за сам процесс, а еще от уровня и качества духовного человека. Кому больше дано, того и больше спрос. Поэтому кто уже достиг высокого состояния, он вообще не имеет права ни на миг принимать помысел посторонний и смотреть на него, беседовать только потому, что он не его или не от Бога, не от ангела-хранителя. То есть нам разрешается рассматривать помыслы только благие, которые либо наша благая часть, уже очищенная Духом Святым, вот когда мы сами вот, захотели что-то подумать, а оно либо богоугодное, либо необходимое по жизни этой и не связанное с грехом. То есть естественное. Поэтому эти помыслы не меняются в грех. А также, если мы принимаем внушение от ангела-хранителя или непосредственно от Бога. Это тоже наш долг принимать, рассматривать и пользоваться этой милостью Божией и помощью Божией. Поэтому все дело в развлечении помыслов. От кого они? Этому надо и научаться, и это есть дар Божий. Но в отношении страстных помыслов, греховных помыслов, у нас одна заповедь. Не принимать их, не рассматривать, а отвергать в самом начале. Вот только обозначился, что кто-то пришел к двери и стучит. Как бы. Мы уже понимаем, что вот какой-то. Мы еще не знаем, кто. То есть какого вида помысл? Сребролюбие ли, гнева ли, уныние ли, раздражение, блуда ли, помыслы. Эти помыслы делятся по видам страстей и приходят, вот, именно возбуждая ту или иную страсть. Нету помыслов бесстрастных, то есть греховных помыслов, которые не какой-то страстью движимы. Конечно, они какую-то страсть конкретную вызывают. И поэтому лучше всего научиться там еще, за дверью их. Ну, для нас это такая-то условная дверь, конечно. Но вот там еще, когда они еще не перестанут перед глазами, и мы уже не увидим, какого вида этот помысл. Потому что если мы уже увидим, какого вида этот помысл, уже требуется большое усилие вот, душевное, чтобы удалить его и убрать впечатление, которое он за собой несет. Поэтому, если мы посмотрим в Бытии, как на Еву воздействовало самозрение, то мы видим, что она увидела плод, что он хорош, приятен на вкус и дает знание. То есть она все это увидела. И потому купилась на внушение, на беседу, значит, с сатаной. То есть там как бы действие греха было такое, с двух сторон. С одной стороны, было внушение, клевета, ложь на Бога и внушение нарушить заповедь, а с другой стороны, он показывал, вот же он, плод, смотри, он хороший, вкусный, приятный. С этой стороны толкал, а с этой привлекал. И она как раз обольстилась, что действительно приятный, все, чего же я буду отказываться. И протянула руку. То же происходит и у нас вот в мысленной части. Грех изображается для нас приятным, вожделенным. То есть помысел, если мы начнем рассматривать, то он возбуждает в нас вот именно тягу к данному виду греха, и поэтому он именуется страстным. Потому что страсть – это пленение. Это невольное подчинение себя вот, тому, чему вот нас влекут. Скажем, если помысл приносит картину чревоугодия, или блуда, или денег, то сребролюбия, то нам эти предметы вожделены. Потому что вкушение пищи является нашей необходимостью и нуждою. Поэтому вот эту грань, где есть необходимое удовлетворение себя, а где есть уже греховное наслаждение, она очень такая трудно определяемая и тонкая. И если не вывести ее на уровень борьбы с помыслами, то мы вообще никогда не, сами не установим эту меру. Никак не знаем установить меру. Где я ем просто по нужде, а где я уже начинаю чревоугодничать. Никаким вот таким расчетом это нельзя сделать. Это может только через страстные помыслы. отследить, где идет уже внушение мне вкусить что-то по страсти. Вот. Поэтому можно один маленький соленый огурчик, но вкусить по страсти и быть осужденным. А можно съесть ведро каши по нужде и не быть осужденным. Потому что это было бы страшно, а действительно человек нуждался. Вот. Поэтому самой мерой, измерением количества пищи, качества мы ничего не добьемся. Ничего не добьемся. Поэтому если церковь узаконила, обозначила какие-то посты в каком-то виде пищи, то это как бы общее, среднее такое узаконение, привязка к чему-то, от которой мы можем, отталкиваясь, в ту или иную сторону смотреть наша немощь или нужда, и брать благословение там, или ослаблять, или, может быть, и даже некоторым и усилить, сказать, более строгим делать пост, опять-таки по нужде. То и послабление поста, и разрешение поста, и его более строгость берутся благословения для того, чтобы помочь себе. То есть, когда есть в этом действительно нужда, необходимость. Поэтому это связано со страстным помыслом. Если мы это увидим, что пришел помысл чревоугодия, и он склоняет меня уже к недолжному вкушению пищи, когда я в этом нужды не имею, а именно по страсти, или гортанобесия, или сластолюбие, то есть любви к сладкому, или чревоугодие, то есть именно набить количеством. Вот это разные варианты страсти чревоугодия. То тут мы должны внимать и отсекать. Говорит, нет, не соглашаюсь, не соизволяю. Вот. И так любой другой вид греха. Он является страшный и плотской помысл. Потому что все виды греха, они в конце концов сводятся к плоским. Потому что даже такие, как сребролюбие, сказали, ну что вот сребролюбие имеет общего с плотью? Ну понятно, блуд и чревоугодие, там нега, покой, леность, это еще прямо к телу можно привязать. А вот как сребролюбие, там ересь, колдовство, а апостол называет это плоскими грехами. Потому что и все эти грехи, вообще все страсти, они вращаются вокруг плоти. Поэтому то в православии, в православном подвижничестве так и остро ставится вопрос об обуздании плоти. Потому что, не потому что борьба идет с плотью, а потому что страстные помыслы имеют плоской характер. Они вот действуют через плотского человека, вот то, что именуется плотским человеком. Поэтому духовный и плотской человек, они противятся друг другу. Так учит апостол. И это не в смысле, что вот сама по себе плоть, а плотской человек. Потому что плотские помыслы, это же не плоть помыслы, а он называется плотской помысл. Потому что он ведет к угождению плоти. Или к предпочтению плоти. А если еще взять шире, то предпочтению чего-то материального духовному. То есть Бог создал нас на грани двух миров. Мы и в духовный мир входим своим духом и умом, и в материальный мир через свою плоть. В этом смысле мы богаче ангелов по своим возможностям, потому что мы можем быть и ангелом душой, и еще совершенными людьми по своему как бы материальной части, по телу своему. Но как бы здесь то враг и нашел такую удобную для себя лазейку и сделал плацдарм в нашей плоти. Он сместил понятие, он как бы увел от духовного и привел только к плотскому, а это уже извращение. Это и есть тупиковый путь. Ибо человек – существо духовно-нравственное, и потом еще и плоское. Поэтому свести его только к плоти – это есть великое заблуждение, обольщение и такой духовный тупик. И вот зная именно это, убийца и лжец-дьявол и внушает нам, что через все страстные помыслы делает нас плоским человеком. Только живем в плоти. И тогда мы понимаем, почему сказано всем допотопном мире, что не будет дух мой пребывать в этих людях, ибо они стали плоть. То есть Господь одним словом характеризовал состояние практически всего человечества допотопного периода, кроме Ноя, и которые с ним были связаны, еще семи человек, спасись от потопа. А он одним словом сказал, это стали плоть. Теперь мы понимаем, в каком смысле человек стал плотью, все человечество стало плотью. То есть они вот этот грех мысленной Евы постоянно совершали, и совершались до того, что все страсти у них возросли, укрепились, и они стали только плотью жить. То есть и дух свой оплотянили, как бы, и ум свой одебелили, заземлили, и сделали из-за плотских помыслов, он стал как бы плотским. Поэтому то, что не должно быть никак плотским, становится как бы плотским. И то же самое повторяется и сейчас. Хотя уже имеем мы откровение от Христа Бога нашего, и учение Церкви, и Святых Отцов, но люди опять и опять попадаются на эту дьявольскую удочку, вот, обольстительную, и опять принимают плотские помыслы, становятся плотскими, душевными, бесовскими человеками, не веря слову благовестия, не веря Господу и Его апостолам и святым отцам о необходимости очищения всего естества, начиная с мысленной части, с ума. И если человек принимает помысел, он сослагается с ним. И вот этот период называется сосложением. Если первый период прихода называется прилогом, и за прилог мы не несем ответственности, то сочетание с помыслом и сосложение, два последующих периода, уже меняется. Сочетание с помыслом, когда мы на него обратили внимание и стали рассматривать, какого он вида, это для начальных еще не вменяется, ибо они обязуются научиться и из этого состояния выходить. Поэтому если они будут спотыкаться здесь, Бог их еще не осудит, не вменяется. Это у них идет период как бы обучения, когда Господь прощает им, хотя это греховное деяние, но Бог им прощает и помогает еще им, чтобы это не стало как бы таким страшным навыком. Но вот уже сосложение с помыслом вменяется в той или иной степени. И любое сосложение со страстным, греховным, плотским помыслом требует равномерного покаяния или равнозначной вечной муки. Поэтому тут у нас один выбор из двух, как бы, выбор, как бы, всего лишь двух возможностей. Первое, либо мы покаянием здесь, в этой жизни, расплачиваемся за каждый страшной греховный помысл, не говоря уже за деяния греховные и так далее. Либо мы вечными муками будем уплачивать, опять-таки, за эти наши принятия страшных помыслов и, соответственно, всех остальных действий, связанных с греходеланием, которые грех через нас проносит и проделает. И это не просто надо рассматривать, как вот есть какое-то существо, и вот оно только занимается помыслом принятием или непринятием. Потому что немножко, когда так мы рассказываем, это все правильно, но как бы какой-то механический такой раз получается немножко подход. На самом деле это живой процесс. И от каждого принятого помысла меняется состояние человека. Поэтому это не простая механика. Человек принял помысел, сосложился с ним, услаждался им, он уже изменился. Он уже не тем становится, кем был минуту назад. Это уже худшее существо. Уже страсть положила в нем начало. И если завтра, послезавтра и послезавтра он еще будет продолжать, а с каждым пробоем помысла как бы ослабляется сопротивление, и вот эта страсть через эти помыслы, она и укрепляет человека, и потому и именуется страстью. Она пленяет человека. И человек уже не понимая того, он как бы принимает сразу страшные движения эти и откликается, реагирует на них. Поэтому вот мы видим людей, которые подвержены явному такому, как бы визуально нам видимому недугу, там, скажем, пьянство, да, вот, разврата там, или какого-то убийства. Вот, когда мы видим со стороны, что вот они легко идут на это, то мы должны понимать, что у них уже произошел этот слом внутренний, что вот эта страсть, она ворвалась в душу через вот, предшествующие вот, накопление этих помыслов. Они пробивали, она укреплялась, а потом она полностью владела человеком. И она была господствующей страстью и сделала из него вот, или пьяницу, или блудника, или убийцу, или еретика и так далее. Вот, то есть, вот какая-то господствующая страсть и делает человека уже даже по внешнему виду, по его поведению, вот таким, что мы говорим, о, это там гордец, а это убийца, это там лентяй, а этот чревоугодник, этот блудник, а этот сребролюбец, жадный и так далее. Вот, мы видим уже как бы явно плод действия страсти. Когда эта страсть уже настолько сильна в нем, она господствует, держит его крепко, но если мы не будем изучать святых отцов, именно на практике проходить, то мы никогда не можем правильно понимать, что же случилось, как грех вошел в этот человек и сделал его именно таким, потому что человек позволил. Вот. И демоны стараются подбирать к нам разные ключи, вот, разные помыслы, но именно из наблюдения за нами. Они очень опытные психологи, физиономисты, и они видят, вот к чему у нас как бы большая склонность. К сребролюбию, или к блуду, или к гневу, раздражению. И они стараются действовать, естественно, в своих погибельных целях, исходя из этой склонности нашей. Поэтому зачем же им всеивать там, человека, который ну, как бы равнодушен к деньгам, в помощи сребролюбия, когда в этом они мало могут преуспеть, а он очень склонен, скажем, к блуду. И легко воспаляется. Ему легче, намного легче погубить его через эту страсть. Поэтому как бы то, что люди отличаются ведущими страстями, это всего-навсего указывает на их склонность большую именно к этой страсти. Но это не значит, что у них нет других страстей. Они все есть у них. Но просто они бесы выбирают как бы ведущую страсть и через нее губят. И иногда могут не трогать такие грубые страсти, как там блуд, и чревоугодие, там, и все остальное, а оставить одну гордость. И человек будет и поститься, и там, молиться, и быть подвижником, может быть, все, а иметь вот гордость, и все, и погибать от одной этой страсти. Поэтому это уже другой вопрос. Набор страстей, и как они там друг с другом связаны, и как это уже вопрос предметного, конкретного изучения самого себя. Мы должны познать себя, кто мы на самом деле есть, то есть какой у нас набор страстей, какая страсть ведущая, господствующая, и начинать с нее. Это уже в дело не покаяния. Но пока мы должны уяснить, усвоить очень твердо, как входит грех через наш ум, через эти помыслы, где начинается вменение и что нам делать. Святые отцы, наученные Богом, дают нам все средства противления греху, очищения помыслов. И самым мощным средством, вот, которое закрывает напрочь доступ в наш ум, является делание Иисусовой молитвы, в которой главным является имя Иисуса Христа. Его действие непостижимо для нас. В силу того, что оно непосредственно связано с личностью самого Бога-человека Иисуса Христа. Через имя мы приобщаемся Его Божеству. Так как через Его тело и кровь мы тоже приобщаемся Его Божеству. Как бы, в церкви существует как бы два способа приобщения к Божеству. Хотя есть много способов стяжание благодати. Можно через милостью благодать, через чтение Евангелия получить благодать и многие другие сделания. Но вот приобщиться к Божеству мы можем только через два основных делания. это через достойное причащение, таинство Евхаристии, тела и крови под видом освященных хлеб и вина, и при общении и через имени Божие, Божеству Иисуса Христа. Поэтому нет выше имени, говорили святые апостолы, мы видим в Деянии апостолов, о котором подобает креститься, чем имени Иисус Христос. То есть для спасения, подчеркиваю, для спасения нашего нет выше имени. Потому что имя Святой Троицы выше, чем одного лица. Но для спасения, потому называется спасением, нет выше. Так устроил Бог, что посредником Иисус Христос. Поэтому мы и на Бога-то выйти не можем, если не будем идти через Иисуса Христа. Я есть путь, истина и жизнь. И вот Иисуса молитва дает нам осуществление внутри себя вот этому триединому действию. То есть начинаем мы его как путь, покаянный, призываем имя, имя Иисуса Христа с целью покаяния и движемся путем покаяния в очищении себя от грехов, начиная с очищения ума от святых помыслов. Как происходит это очищение? Подходит помысел. Мы, если новоначальные, пытаемся остановить его либо вообще на подходах, невзирая на этот помысел, либо если он успел перейти с прилога вот, в стадию сочетания, то остановить его на этом, на этой стадии и останавливаться только взамен произнесением Иисусовой молитвы. То есть мы вытесняем из ума предстоящий помысел, противопоставляя ему Иисусу молитву и делая усилия душевные, именно чтобы вниманием смотреть на имя Иисуса Христа, а не на пришедший помысел. Это самое важное вот для новоначального подвижника усвоить. Если мы не заставим себя, не научимся этому деланию, всуе вся наша дальнейшая покаянно-подвижническая жизнь. Всуе. Никаких плодов, кроме прелести и погибели, быть не может. И мы не смотрим, что там, какими судьбами Бог может кого-то спасти, это уже его дело. Мы говорим о законном, богоустановленном способе спасения через покаяние. Хотите через покаяние спастись? А он только такой путь. Христос есть путь. Вот поэтому идем этим путем. Призываем его имя и почащаемся его тела и крови, когда Бог подобляет. И тем, чтобы иметь жизнь. Кто не будет учащаться, не будет иметь жизни. Кто не будет имя Божье призывать, не будет иметь жизни. Потому что и не будет стоять в истине. То есть, по сути, без призывания имени Божьего или покаяния человек не может ни в истине устоять, ни быть поклонником Духа, ни причаститься жизни. И тогда и причащение он не может достойно иметь. Поэтому, сводя как бы все спасение, пророк от лица Бога и сказал, всякий, кто призовет имя Божие, спасется. То есть, в конечном итоге, ведь мы призываем имя Божие в литургии, поэтому без призвания Божия не может быть ни самой литургии, ни преосуществления, ни какого спасения. Поэтому все остальные действия, даже Великая Евхаристия, оно немыслимо без призывания имени Божия. Поэтому так важно на своем личностном уровне овладеть этим призыванием, потому что в церковную молитву мы включаемся уже как личные вот, носители этого имени. То есть мы христиане, так вот и докажите это в своей жизни, что вы не просто так назвались, а что вы по сути своих христиан, что вы к себе Христа носите через призывание его имени. Тогда вы и войдете и в литургию, и в общественное богослужение, и во все остальное законно и полезно и спасительно. Поэтому можно дома, в келье, не в общественном служении овладевать этим искусством, потому что человек может быть поставлен в любых условиях. Он может оторван от храмов, от церкви, бросить на чужую землю, и в темнице, в рудниках, в заточении. А имя Божие никто не может отнять, пока у человека есть сознание и дыхание в ноздрях. Никто не может отнять его, призывать внутри себя это имя. Поэтому это универсальное средство, И вы почащаться не считаете, что люди могут. Вот море Египетское мы видим в ее житии только до входа в непочащилась в пустыню, и потом перед смертью Зосима. А 47 лет она не причащалась, не было возможности. Но зато она призывала имя Иисуса Христа. И через это просветилась так, что я очистилась, что она и Писание не читала, все знала. Понимала лучше Зосим преподобного, что он поразился ее вот этому качеству и равноангельскому, и мудрости божественной. Поэтому все это ей принесло имя. Но это имя работает только, если мы правильно, с большим благоговением, со страхом, с целью покаяния будем призывать, и именно зрячее, то есть включать ее вот в мысленный наш процесс борьбы с помыслом. Поэтому если мы будем читать Иисус молитву именно с целью очищения помыслов, она начнет оказывать свой плод в нашем уме. И немножко воздействовать на сердце, как бы, поскольку ум и сердце связаны. Но основное действие будет ум. И только когда ум очистится от страстных помыслов, тогда начнет очищаться душа, а затем сердце, а в последнюю очередь и тело от живущего в нем греха. Таков порядок. Поэтому так важно нам на практике научиться вытеснению греховного страшного помысла призыванием взамен имени Иисуса Христа. И вниманием, сугубым вниманием нашего ума, мы прилепляемся только к словам Иисусовой молитвы. И стараемся держать вот в этой форме, не впуская ни один помысел. Это единственный способ, как можно не допустить помысла. Но при этом очень важно место призывания по имени. Если это будет сходить в голове, мы проиграем битву. Запомните, это есть прелесть, именно головною. Я знал людей, которые неправильно, ненаучены были, взяли за Иисусову молитву и произносили в голове, и она стала у них сама, даже автоматически крутиться. Но это нисколько им не помогло. Хотя вызвало у них радость и восхищение, что у меня молитва сама собой в голове крутится. Вот. Святые отцы говорили таких, это страшная прелесть головная. Потому что уже потом из этого состояния его нельзя вывести, и сердце будет... То есть получается, что как бы человек в одной части своей работает, а остальные две части бросил на произвол бесами, страстями. И что тогда? Тогда не может ни одна часть преуспеть. Поэтому важно соединение ума и сердца. То есть мы должны как бы противодействовать греху и в том, что рассечены грехом. То есть пытаться соединить не с, вот, то, что нам по естеству было дано. Ум, сердцем и с душой. И это делается только благодатью. Но мы только пытаемся, мы устремляемся, помня. Поэтому технически мы сводим внимание свое с головы в наш мыслительный центр, в наш жизненный центр, дух, именуемый сердцем. И в области сердца, вот если примерно от соска обозначить, то вот отцы учат так, вот, положить на сосок два пальца своих, вот, и вот примерно на уровне чуть выше двух пальцев и является сердечное так называемое место. Так вот, надо по пути дыхания ли, оно как раз заканчивается здесь, или вот под пальцы, если здесь держать в этом месте, слегка, не придали сильно, так только обозначить. Сводить, заставлять, понуждать, сводить ну вот, моление Иисуса Христа в это место. Из головы сводить его сюда. И здесь противиться. Только в этом убежище помыслы бесов не достанут. И только здесь мы можем вытеснить окончательно приходящие помыслы и контролировать их. А вот этот вот контроль за помыслами, это со вниманием, которое является важнейшим в этом делании, ну, для начального. То есть борьба за внимание идет и просьба о внимании. Надо просить, Господи, даруй мне внимательную молитву, даруй мне внимание в молитву, даруй мне благодатное внимание. Это параллельно идет просьба в своей келейной, в своем келейном правиле. Наше правило должно быть изменяемым по нашей же нужде. Мы просим какие-то вещи, младенцы просят одно, уже юноша другое, так и мы. Мы просим то, что нам нужно сегодня. Нам нужно внимание, мы его просим. Нам нужно сокрушение, мы его просим. Вот. И нам нужно еще как бы вот это обзорное внимание, который называется трезвением. Поэтому внимание, мы внимаем слова молитвы, держим их в сердечном месте, а трезвение, как бы в такое боковое зрение, оно смотрит за поступающими помыслами. И как только заметит движение в нашу сторону, оно тут же уводит в сердечное место внимание, и даже не дожидаясь, какого вида помысла придут. А уж тем более, если какой-то помысл пробился на уровень вот, сочетания, то тут тем более, иногда с поклонами, если здоровье позволяет человеку, вот земными, нужно встать и помолиться на эти помыслы. Вот таково делание, такое реальное делание покаяния и борьбы с грехом на вот, мысленном уровне. Тогда Бог помогает, и тогда Его искупительные заслуги начнут действовать и приносить нам благодать, если мы со своей стороны будем выполнять это, то, что от нас требует Господь. Сопротивляться греху, вытеснять его, получать ненависть к нему, отвращение, трезвение, духовное трезвение в этом состоит. То есть наблюдать за подходным помыслом и внимательным призыванием имени Божия поразбить вавилонских младенцев о камень, который есть Иисус Христос. То есть вот эти помыслы, нарождающиеся, они еще слабые, они еще младенческие. Если мы их пропустим, они становятся лютыми воинами, пленяющими нас, то есть страстью становятся. Таков порядок. И так подвязалась Мария Египетская. Она прошла все эти периоды вот, мысленной брани. Мысленная брань настолько бывает сильна, что Господь увенчивает подвижника в мысленной брани наряду с мучениками и великомучениками, которые были страшно мучены своим телом, которые сверлились, сдирали кожу, сжигали и всякими другими пытками пытали, и они умирали в этих пытках. Представьте себе, какие лютые пытки, вот если читали житие мучеников и великомучеников, терпели люди ради Христа и были увенчаны венцами мучеников, то если Христос дает нам эти венцы, то можете хотя бы из этого сравнения представить, что какова должна быть эта брань. Поэтому не удивляйтесь, если вы серьезно возьмете за дело спасения, что откроется настоящая брань. Шквал бесовских помыслов. Буря, натиск будет. И падшее естество подключится. И все восстанет против нас, чтобы поколебать в самом делании. Но мы должны помнить, нет, у нас один путь и одна истина, и дающая жизнь. У нас нет другого делания. Ничего нас не спасет, если мы не уцепимся крепко-накрепко за имя Божие и скажем, лучше нам умереть, чем жить без этого имени и без покаяния. Лучше нам умереть. Тогда они отступят. Они не отступят вообще, но они отступят от этого натиска. Они не могут мужественной душе ничего сделать. Потому что Бог ее блюдет. И если попущен этот шквал, эта буря, то это тоже временное, чтобы она нас вытоптала, чтобы мы поняли, что мы попали в точку, мы взялись за серьезное дело. И есть свидетельство от противного. Потому что пока человек погибает, хотя он там и ходит в храм, и считается верующим, но его бесы особо не беспокоят, ну, кроме его там текущих страстей, то он в обольщении находится. А что с ним бороться, если он идет в ад по смерти? Если он в мучениях, если он не изменяется изнутри, если он не живет этим деланием и не приобщается к Богу через его имя, как, за что его и беспокоить? А вот когда он начнет по-настоящему подвязаться на спасении, то и бесы по-настоящему восстанут. И чем сильнее человек подвязается, тем сильнее бесы. Но тогда он становится опытнее и мудрее. Он закаляется и становится воином Христовым, а не погибающим слепцом, которого другие слепцы, которые сами этого не имеют, не учат этому, ведут в ад. Хотя внешне они там носят все регалии духовных учителей, руководителей. Поэтому поревнуем преподобной Марии и всем святым, прошедшим этим путем, и возьмемся серьезно за дело своего спасения в своей мысленной части в уме, отсекая страшный плоской помысел в самом его начале. И да будет в этом с нами помощь Господа Всемогущего и Его имени, Иисуса Христа. Аминь.